Да. В принципе, мы сейчас это, да, Йом-Кипурим, он просил про Йом-Кипурим, так мы, а сказать про, у нас там есть несколько лекций про Йом-Кипурим. Мы это, да, так я посмотрел вот, тему, которую мы немножко не разбирали, может быть, сейчас начнем ее разбирать, да? Одну из этих. Я здесь смотрю снова Рав Дессер, там еще что-то. Сидуру есть у нас Сидур здесь?
Я же принесу.
Да? Юдгимел Мидот Рахамим. И, в принципе, это в Йома Кипури мы это говорим. Что мы говорим? Юдгимел Мидот Рахамим и Видуй и как его? Он там на окне, нет? Да. И то, что мы говорим, это, да, ну, ввиду и то, что мы говорим, я макипурим, как-то Аль-Хэшихатану Лифанех, да, Хэшихатану Лифанеха Баон, Аль-Хэшихатану Лифанеха и так далее, да, за грехи, которые мы с тобой, это, да, и так далее, всякие эти грехи. Так мы это пытаемся сейчас разобрать немножко, что это такое. Юдгимел Мидот Рахамим, что это такое? Да мы это говорим. Да? Юдгимел Мидот значит 13 качеств милосердия. Где мы это говорим? Ну, в празднике мы это говорим, когда открывает Халь, да, так когда мы говорим виду этот виду, да, о том Йом-Кипур, который мы говорим, тоже длинный, да? Так мы там говорим, вот это упоминаем, или слихот мы это говорим, правильно? Что там, да, как он это, Ашем, Кель Рахум Вихану Нейре Хапаем Рабхест Веймет, Но Цер Хесет Ле Лафим, Но Се Авон Вепеша Вахата Ванаке. Это то, что мы говорим, да?
13 минут.
Это 13 минут. Почему 13? Здесь есть 13 слов. 13 не слов, а 13 вот этих вот, да, качеств. Мы можем посмотреть, Ашем это 2, Кель это 3, Рахум Ваханун это еще 2, это 5, да? Эрихапаим это 6, да? Веравхесет это 7, Веймет 8, Ноцер Хесет для Лафим это 9, Ноце Авон 10, Пеша 11, Хата 12 и Наке 13.
Наке?
Наке. Там на самом деле написано Накело и Наке, но мы сейчас посмотрим это, да? Откуда вообще это взято? Откуда это? Какой источник этого дела?
В Торе.
Да, это отрывок из Торы, в принципе. Это отрывок из молитвы, который молился Моше Рабейну, когда он пришел, когда после золотого теленка, да, после того, что сделали золотое тельце, да? То есть, в принципе, надо вспомнить, как у нас получается, что такое Йом-Кипур? Что это за день такой? Как к нему пришли вообще? Сначала Моше Рабейну поднялся на гору Синай, когда? В первый раз. Шестого Сивана. Он там пробыл 40 дней. Да, получил лухот. Лухот, это как скрижали на русском, по-моему, да? Лухот, первый лухот. И он спустился с горы, а евреи в этот день как раз сделали золотое тельце. Тогда он эти лухот поломал, и на следующий день снова поднялся на гору Синай. там пробыл еще 40 дней. Эти 40 дней он просил прощения за вот то, что они сделали этот грех. 40 дней. Да, когда это кончается 40 дней?
Йом-Кипур.
Нет. Это, значит, 40 дней с Юдзайн Батамуз. Ну, 40 дней после 6-го Сивана, это Юдзайн Батамуз, это 17-го Тамуза. Правильно? 40 дней прибавить. Еще 40 дней, 17-го Тамуза, еще 40 дней. И, не-не-не, Юдзайн... Юдзайн Батамуз, Сиван, да, правильно, Юдзайн Батамуз. И потом еще 40 дней, это получается, в принципе, Рошходыш Элюль. Рошходыш Элюль. Да? Ну, там пробыл один день и потом поднялся, так значит, получается Рошходыш Элюль. Рошходыш Элюль, это значит первые 40. Потом он еще раз поднялся или не поднялся, вопрос там, есть спор, как там произошло. Или он там пробыл 80 дней, или два раза по 40 дней. Да, и значит пробыл еще 40 дней, поднялся еще раз на гору в Рошходыш Элюль. И поэтому и он поднялся еще раз на гору, чтобы получить следующий луход, еще раз получить Тору. Да, еще раз получить Тору.
Молила прощения.
Селюля, да, молила прощения. Спустился, поднялся, да, спустился, поднялся, вопрос там дальше. Спустился и поднялся, там есть спор по этому поводу. Во всяком случае, он поднялся еще на 40 дней, с Рошходыш Элюль. Да. Поэтому мы с Рошходыш Элюль, это значит время спасения, да, как это, прощения и так далее, что здесь Кадош Барух Ху простил еврейского народа, и сейчас он дает ему еще раз Тору. Первый раз он ему дал первые 40 дней, да, начиная с 6-го Сивана, они согрешили, да, эти первые 40 дней, потом 40 дней Моше просил о прощении, до Рошходыш Элюля, и еще 40 дней он получал еще раз Тору, то есть получается он всего пробыл там 120 дней на горе, да, три раза по 40 дней. И вот это вот с Рошходыш Элюль 40 дней, 40-й день после Рошходыш Элюль, какой это?
Йом-Кипур.
Он спустился с горы Синай со вторым Илоход.
А Тору еще не получил?
Получил Тору. Второй раз.
Да, скрижали это 10
заповедей,
которые
были
сегодня, а вот
пятикнижие
вместе все было
комплект. Не, это комплект. Все это, да, это комплект, да. А да, Лухот, они как бы, в принципе, в эти 10 заповедей, которые были на этих скрижалях, они отображают всю Тору. Потому что что у нас в Торе есть? Тарьяк Мицвот, 613 заповедей, правильно?
Там 613 букв.
Там есть 613 букв, там, в принципе, все 10 заповедей. И здесь есть глубокая вещь, конечно. Все эти 10 заповедей, они включают в себя всю Тору. То есть все, тарьяк, все 613 заповедей. В принципе, есть книги, где показывают, что как из каждой, из каждого высказывания, там, дебра, как на русском, не знаю. Заповедь. Да? А, заповедь. Скажите, 10 заповедей, каждая из них, она вмещает в себя еще много других, да? И поэтому, если все вместе, сколько, все 613, они там, в принципе, заключены в этих, да? Это так в книгах по-простому. Ну, но более глубоко это понятно, как это идет, да? Юдзайн, мы знаем, что это, да? 10 это же не так просто, что, да, 10, мы знаем, что число 10, оно непростое. Что, в принципе, все начинается с единицы, что это Творец один воедин, да? Да, один воедин, значит, а когда это более, а он передал, как бы, свое управляет этим миром десятью, как это в Кабале сказано, сферот, 10 сферот, да? А эти 10 вот этих сторон, 10 сферот, они строят одну целую действительность, в принципе, которым, да, Творец управляет этим миром. И вот если ее разобрать по частям, то тогда получается, как бы она, каждая из сферот, она делится сама на 10 или на какое-то количество сферот внутри себя. И, если, и каждая из них тоже, в принципе. Так что если разбить это на детали, то тогда мы приходим к построению человека. из 10 вот этих вот сторон, 10 сферот, мы строим человека, как мы говорили, что Творец, он, да, что сказано, что человек был создан по подобию Творца, да, Бацарим Элоким Бара. Что значит по подобию? Что духовное мироздание, оно имеет схему человека. Или человек — это схема духовных миров. Схема. Не в буквальном смысле, мы это много раз объясняли, не в буквальном смысле, а в логическом. Да? Так вот эта вот схема, она построена на этих вот этих десяти. Что каждый десять, скажем, три первые — это голова, три следующие — это... Да, это тело, то, тело, скажем, до пупка, потом три и четвертое, да, четыре последние, это как бы нижняя часть. Если можно разбить это по человеку, каждая из них разбивается еще на различные детали, получается руки, ноги и так далее, в принципе, все органы и так далее, все, все можно это. И, в принципе, получается у нас, в конце концов, тарьяк частей 613, то есть имеется в виду, Рамах и Варим, Шасагидим, Рамах 248 органов и 365 жил, соединений, там кто, да, как, кто как это объясняет. Так что получается, что в принципе вот это вот 10, она включает в себя все 613. Да, это понятно. Поэтому, когда мы говорим о Торе, и вот то, что они получили, эту Тору, да, вот эти вот 10. Да, вот эти вот скрижали, то, что они получили эти 10 заповедей на скрижалях. Скрижали — это нам показывает на суть Торы, в принципе. Она, да, это идея Торы. Да, ясно, что Моше получил Тору записанную. То есть, в смысле, то он записал, Творец ему диктовал, кроме этого, записал. Это уже как бы более подробное, да? Кроме этого, он получил устное объяснение на каждую вещь, на каждую букву, на каждую всю информацию и так далее. Это еще как бы более подробно. Но так оно идет, да, более и более подробно. Но суть, как бы корень Торы, это вот эти вот лухот. Поэтому, когда он их разбил, то тогда получается, что он не получил Тору. Он получил ее, но еврейский народ ее не получил. Моше получил. Ну так что, мог бы сказать, ладно, зачем нам еще лухот? Мы сейчас вот то, что получили. Ну я же учился там, ну я вас обучу, горай, лухот. Ну так что, нет, скрижали несколько камней, так он там знает, что там написано, да? Не так. То есть, когда он их разбил, нет Торы. Он должен был подняться еще раз, чтобы получить Тору. А лухот, которые были первые, и лухот, которые были вторые, они разные. Не одно и то же. Принципиально раз. И мы когда-то это подробно учили, это когда, по-моему, что-то Шавуот, с праздником Шавуот, мы это подробно учили, что лухот, да, что это принципиально разница между лухот первыми и лухот вторыми, что первый лухот Творец дал лухот вместе с письмом, написанное на нем, а второй лухот, он сказал Моше, ты возьми лухот, а я на них напишу. Ты подготовь, значит, возьми, подготовь. Ты возьми эти камни, а должен обтесать их, а я на них уже напишу. Так это. А какая разница между этим? Мы, по-моему, тогда разбирали очень глубоко. Сейчас так все это подробно мы не будем сегодня говорить. Но имеется в виду, что эти лухот, они как бы показывают на сердце человека. Что если до сих пор, как они получение Торы, которое у них было первый раз и второй раз, это совсем разные вещи. Если до этого, как сказано, Тору, которую они получали, они получили бы, да, ее, то она не забывается. Они всегда с ней связаны, они всегда, да, она, эта Тора внутри них, внутри ихнего сердца всегда. После, во-вторых, лухот это совсем по-другому, что сказано ему, ты сделай эти лухот. Моше должен был сделать, человек должен был сделать. То Творец дал. Творец дал, они, значит, совершенно как они есть. А тут говорит Моше, ты должен их сделать, ты должен приложить свои усилия для того, чтобы я написал на этих лухот. С чем это сравнивается с сердцем человека? Что первый раз, когда они получили, это значит, Тора была на сердце. Лухот — это как сердце. Тора была на сердце. То есть вся Тора была на сердце. И это значит, не было Ецерара, да, и они никогда не забывали, и они не могли вести себя как-то по-другому. То есть первым образом, как это было получено, как сказано, что они были, весь еврейский народ были на уровне Ганедена. То есть они не были в мире природы, были совсем другой действительности. В принципе, это было как первый человек до греха. До того, как он согрешил, после этого он спустился в этот мир. Параллельно этому греху первого человека, это грех вот этого золотого тельца, Эгеля, да, Эгеля Заав, то, что сделали евреи. Евреи до этого тоже поднялись на уровень Ганедена, то есть на уровень первого человека до греха. Да? А в результате греха Эгеля они спустились обратно в этот мир, то есть как первый человек. Это был грех, параллельный греху первого человека. То есть они были в другой действительности совсем, и там получили Тору. Там получили Тору, в Ганедене. И это была другая Тора, то, что мы сказали, которая не забывается, которая находится на сердце. То есть как бы это они значит, получили
Ганедон
сердце.
Ганедон спустился вниз, или они поднялись вверх? Как это? Что значит, они были в Ганедене?
Они поднялись до уровня Ганедена. Ганеден не опускается вниз.
Уровень их поднялся.
Они поднялись до уровня Ганедена. Мы разбирали это первого человека подробно. Я не помню, если первый человек, грех первого человека, мы разбирали подробно со всеми тонкостями. Это та же идея. Они были там. Как они оказались там? Это то, что сказано, что создали нас и Ванишма. Почему именно нас, как на русском, нас и Ванишма будем делать, а потом будем выполнять. Да, а потом будем учить. Будем делать, а потом будем слушать.
Думать.
Сначала делать, а потом слушать.
Не думать. Поймем, да.
Да, мы тоже это подробно объясняли, что такое делать. Сейчас мы разбудем это дело, но не выйдем из этого. Да, значит, это, да, так, значит, они сделали. То есть это нечто очень большое. Надо объяснить, что это значит. Мы объясняли. Да, что они сделали, тем самым они как бы вышли из мира природы. То есть они пошли против природы. Да. Против природы. Мы это, может быть, коснемся сейчас объяснения этого, что это такое, да, в конце, ну, в продолжении, да. Они вот сказали на Асэ Ванишма, и в результате этого они поднялись на уровень духовного мира. Что это значит, может быть, впоследствии объясним. Теперь, во всяком случае, и это то, что сказано, что они получили Тору в пророчестве, они все были пророками. Все были пророками. Что такое быть пророком? Мы когда-то разбирали, что такое быть пророком. Пророк это не предсказатель, пророчество это не предсказание, пророк это не предсказатель и так далее.
И не аналитик.
И не аналитик, да, и не так далее, и так далее. Да, это все совсем другое. Пророк это не тот, который предсказывает будущее, а пророк это тот, который видит суть вещей. То есть мы в нашем мире, в мире природы, видим природу, явление, но не видим причины за это, кто это вызывает. Да? Правильно, так построен мир, это мир природы. А пророчество это видеть сами причины, источник действия. Как можно увидеть причины, да, мироздания, причину мироздания, источник действия? А что нам мешает, почему мы этого не видим? Потому что мы находимся в природе. И мы тоже не один раз объясняли, что значит находиться в природе. Сейчас тоже не будем в это входить. Тот для того, чтобы столкнуться с источником действия, да, для этого надо выйти из ограничений природы. То есть природа нам, как Владимир Ильич говорит, дается в наших ощущениях, да, мы сталкиваемся с миром через ощущения, да, это тоже природа, да, создает разные воображение человека, создает какие-то, да, образы те или другие, да, это такой фантазия определенной, да. А нужно, значит, выйти из природы, и тогда мы будем видеть это ясно. Выйти из природы, когда ты не видишь природу, а ты видишь причину явлений.
Наверное,
да, причины.
Пророки и природу тоже видят, наверное.
Нет. Отдельно, мы тоже в одной из лекций там с Шиво там подробно разбирали эту вещь, что это значит. Во всяком случае, чтобы видеть причину явлений, надо выйти из природы. То есть пророчество Это значит увидеть причины, истинные причины. Это имеется в виду выйти из природы. Это значит пророк. Пророк, он выходит из мира природы. В каком-то смысле, да? Выходит из мира природы, тогда он видит другую действительность. Не глазами, естественно, да? А там, где видят по-настоящему. Глазами не видят по-настоящему. Да, это значит, это называется подняться на уровень другой. Да? Где там уровень Ган-Эден или другие уровни, мы не будем в это входить, потому что это надо знать, где находится Ган-Эден по всей этой системе, что это значит за уровень, да, тоже сам по себе. Может быть, тоже как-то коснемся вот, продолжения этой вещи. Да? Понятно. Теперь, это то, что было на первых Лухот, первые скрижали. Они все были пророки, они вышли, и там они получили Тору. Это Тора другая, в принципе, да? Она находится на сердце, все ясно, все понятно, и нет Ецарара, потому что там нет Ецарара, Ецарара здесь. Да? Теперь, когда же они, эти, значит, Лухот были разбиты, то есть они согрешили, это как первый человек согрешил, и вышли с этого уровня, опустились на этот мир природы, теперь получение той Торы невозможно. На таком уровне, как было первый Лухот. И тогда он получает другие Лухот, вторые, что это получение Тору по-другому совсем. Это другая Тора. То есть это та же самая Тора, но на другом уровне. То Тора, которая входит в этот мир. Мы сейчас коснемся тоже этого, пытаемся объяснить. Во всяком случае, это вторые Лухот. Для того, чтобы получить вторые Лухот, человек должен был прилагать усилия, работать. Да? Над собой. То есть Тора, которая была в первый Лухот, человек, значит, это без труда, без усилий. Она находится внутри него, она приходит к нему, и она, да, она внутри него. Во-вторых, Лухот, чтобы Тора была, да, чтобы получить Тору, ты должен приложить усилия, построить эти Лухот. Или другими словами, Лухот сравнивается с сердцем. В первом случае Творец дал как бы чистое сердце еврейскому народу с Торой на ней, а во втором случае евреи должны подготовить свое сердце, работать над своим сердцем для того, чтобы Тора вошла в сердце, в это самое сердце. Да? Это значит, да. Это разница между двумя этими. Мы тогда, по-моему, подробно разбирали эту вещь. Да? Теперь. Как это вторые Лухот. Вторые Лухот получили в Йом-Кипурим. Да, по-другому. То есть здесь есть принципиальная разница. Во второй раз они уже не были на уровне Ган-Эдена. И получение Торы было другое. Вот эта вот идея получения Торы, когда евреи не находятся на горе Синай, когда евреи не находятся на уровне Ган-Эдена, оно принципиально связано с понятием Юдгимел Мидот Рахамим. Это суть этого. Да, и вот это мы пытаемся немножко выяснить. Беседер, что как точно это работает. Да, то есть Юдгимел Мидот, вот эти вот 13 качеств, это одна из глубочайших вещей, которые есть во всей Торе. Ну, не даром Моше Рабейну, мы и так к этому относимся просто. Ну, да, что Моше, Брахум, Ханун, Брахум, Эрихапаем, Равхесед, ну, все хорошо так, да?
А мы же говорили, что борода сверху Ашема, да?
Вот это именно есть и борода.
Да.
Это именно есть борода. Борода с этой стороны, сейчас я не буду сейчас входить в это дело, что это значит. Именно это.
Именно это.
Тот, кто знает, что такое борода. Да? Просто мы когда-то с ним говорили на эту тему. В любом случае, да, да, так по-простому, как это, Ашем, Ашем, что мы говорим здесь. Да, ну, мы сейчас посмотрим сначала в Торе, что Раши объясняет, немножко, да, немножко пытаемся разобраться больше.
Очень мощные слова вот эти, которые меняют, на самом деле, качество в человеке.
Эти слова Моше Рабейну говорил там в молитве перед Творцом, да? Там, когда он молился, чтобы простили ему за это, и, значит, да, и мог получить вторые Лухот.
Мы сейчас каждый день в Сихоте говорим.
Мы говорим каждый день, да.
Конец красного.
Ашем, Ашем, ну сначала простой смысл попытаться, да, значит, Ваявор Ашем Альпанава Икра, то есть, да, и, да, в принципе, это связано с молитвой, с просьбой Моше, тоже одна из частей, не знаю, если мы сможем войти в это дело, что Моше Рабейну там же, когда он попросил прощения за Эгеля, и ему простили, что он попросил у Творца? Чтобы показал ему свое лицо. Открылся перед ним. Именно здесь. Да? Именно здесь, после этого, так он сейчас просит именно это. Что значит открыть лицо? Да? И тогда Творец говорит, нет. Как он здесь прямо же он ему отвечает, нет. А что? Ты будешь стоять на скале, а я пройду, и ты лица моего не увидишь, но вот увидишь тфилин, который будет на голове. Да? И это то, что он увидел, это вот эти вот, Гимл обратно, вот эти вот 13 это. Да? Пытаемся здесь посмотреть немножко с равдой, может кто нам объяснит вот эту вещь, что это значит, что он не может видеть лицо, а может видеть только сзади, и вот этот вот узел тфилина, который на голове у Творца, как бы, да, ясно, что там да, все это в аллегории сказано. Во всяком случае, и вот это, в принципе, то, что он увидел, как бы, и он, значит, и говорит, «Ваявор Ашем Эльфанав», и вот Творец прошел перед ним, «Ваикра», и позвал, и тогда стал молиться, да? Да? Так я понимаю. Да. Значит, Ашем Ашем, значит, Творец, Шем это Шем Юткей Вавкей, да? Имя Творца, да, и Авай два раза. Кель, Рахум Эль это тоже имя Творца. В принципе, Раши здесь объясняет, что Ашем это Медата Рахамим. Это качество милосердия. Ашем. Значит, два раза у нас есть. А?
Это Юткей Вавкей, да?
Да, Юткей Вавкей это качество милосердия. Два раза. Почему два раза? Ихат, говорит Раши, Ихат Кодум Хэт, Вахат Ляхарахэт, Вяшу. Значит, первое милосердие это до греха, а второе милосердие после греха человека. Да, мы как бы просим прощения у Творца за грехи, делаем чуву, да? Значит, два имени Ашем, два милосердия, одно до греха, одно второе после. Почему до и почему? Мы сейчас не будем в это входить. Почему надо до греха тоже, да? И здесь объясняют в комментариях. Вехат ля харшкет вешу, кель авзомидат рахамим. Кель это тоже мера милосердия, другая. Вехену омер кель, его объясняет. Эрихапаем, что такое эрихапаем? Эрих Апаем, простой смысл, это удлинение, ну, длинный нос, да, как бы, длинный нос, да, Аф это нос, носы, а Эрих, удлинение, как бы, да, ну, как, ну, в обыде это, в простом, имеется Аф, другой смысл, более точный здесь, это имеется в виду
гнев.
Эрих Апаем, удлиняющий гнев свой, что это значит, есть короткий гнев, а есть длинный гнев, что значит короткий гнев? Меня кто-то рассердил, так я разгневался и сразу это, да? А длинный гнев? Я гневаюсь, но я не делаю действия сразу, а я еще жду, да? Это как бы рехопаем, тоже мера милосердия определенная. Удлинить гнев. Мари хаповый, но мимаэрли парай. То, что объясняет Раши, что он удлиняет свой гнев и не торопится расплатиться. Почему? Шемаяса чува, чтобы тот сделает чуву, исправиться. В Равхесед, что такое Равхесед? Равхесед для црехим хесед шейнен схует коль как. Так Раша объясняет. Для тех, кому нужен хесед. То есть у людей, у которых нет заслуг достаточно. Так это Равхесед. Много, да? Но хесед, что Равхесед... Ты, у которого много хеседа, да? Хесед, как на русском, да,
милосердие,
милость.
Да.
Не, милосердие это рахамим, по всей видимости, да? Хесед, милость, то есть дает добро, да? Милосердие это немножко по-другому, обратно сейчас не будем, то каждую вещь надо объяснять долго.
Хесед это день, да? Напротив, хесед это день, да?
Хесед в Дин. Хесед — это награда за добрые поступки, Дин — это наказание за плохие поступки. В принципе, по-простому. По-простому.
Да.
А? Правосудие.
Правосудие, да.
Правосудие или справедливость. Рахамим — милосердие — это посередине. Ниже и посередине. То есть это имеется в виду уравновешение двух этих качеств. То есть хесед — это добро, которое Творец дает. Дин — это, в принципе, ограничение на это в рамках того, что человек способен получить, да? А насколько человек способен это получить. А милосердие — это дать возможность сделать чувы. Рахамим. Дать возможность сделать чувы человеку, то есть не... То есть хесед — это я тебе даю. Дин — это значит столько, сколько полагается, не больше это. Значит, я тебе не даю. То, что тебе идет, я тебе не даю. Милосердие говорит: нет, давай. Но не ограниченно давай, но в определенной форме. В какой форме? Чтобы не закрывай, не ограничивай его на какое-то время. Что может быть, он сделает чуву. Что человек сделает чуву, дает ему возможность сделать чуву. Если человек не сделает чуву, то в конце концов будет дин. Да, то есть рахамим не аннулирует дин, а только удлиняет его, дает человеку возможность сделать чуву. В конце концов будет дин обязательно, если он не сделает то, что надо, не сделает чуву. И не только дин тот, который и он заслужил, а еще плюс дин суд за то, что ему была дана возможность сделать чего он не сделал, плюс это тоже получит, да? Это значит как бы идея милосердия. То есть дать человеку возможность сделать чего. Поэтому она как бы уравновешивает между двумя этими. То, ну, хесед — это добро, да? И вот человек, которого нет, значит, много заслуг, это рав хесед. Вы имеете, что такое иметь? Лишарим сахар, то в лёсе рацано. Те, которые делают истину, те, которые ведут себя как надо, то тогда Творец... не ограничивает награду для них, или не останавливает награду для них, да, то есть дающий награду тем, которые заслужил, это имеет. Но цель хесед, что это такое? Шадамусе лифанав. Человек делает добрые дела к Творцу, а Кодыш Борху, но цель это как это?
Устанавливает.
Закрывает, то есть помнит, назовем так, может быть так, да, помнит, не забывает, да, как бы держит у себя в память, но цер это закрывает в закромах, да, так, по-моему, это дословный перевод на иврите. То есть 10 добрые дела, которые человек делает, Творец не помнит их, и в конце концов помнит человеку эти добрые дела, которые он делает, это нуцер хесед. Для Лафим, Лишнел, Фейл, Пандорот, на 2000 лет. То есть он на 2000 поколений, то есть добрые дела человека, он расплачивается с ним, с его потомством, до 2000 поколений, он помнит это. Здесь мы видим очень интересную вещь, да? Отплачивает ему, то есть человек что-то сделал доброе, то Творец ему это помнит не только ему, его детям, его внукам и так далее, до 2000 поколений. А сейчас посмотрим, с чем это связано. Носе авон выпеша, что это такое? Авонот элю аздунот. То есть несет на себе преступление еврейского народа и тоже... их не накажут. Здесь качества немножко похожи, эти качества. На самом деле, каждый из них имеет определенную тонкость. Вы на кело и на ке, что это значит, что пипшуто машмеши и номи ватера лявон лигамри. Вы на ке, лой на ке. На ке — это значит очищение, лой на ке — не очищено. То есть имеется в виду, что Творец прощает человеку грехи, снимает их, но не до конца. То есть человек знает, какая-то заслуга. То есть получается, что если человек заслужил какое-то это, да, и не сделал чуву, Творец с одной стороны не уничтожает его, ему ведет себя с позиции милосердия. То есть за это его надо было уничтожить. То есть у него нет прав для существования. он не сделал чуву и ничто, да, как это было во время Эгеля, в общем-то, да, и тогда он получает наказание, да, тогда он должен получить наказание, но Творец, то есть как бы уничтожение, но Творец не уничтожает его, а что ж с наказанием, на ке, он его очищает. А объясняет он, на кевело и на ке, имеется в виду, он не дает ему это наказание, как бы снимает с него, но не до конца. Что значит не до конца? Он ему в конце концов это выплачивает, но понемножку. Если за один раз только он уничтожит, а понемножку это может. То, что сказано, что мы до сегодняшнего времени терпим, вот, получаем наказание от Эгеля, что каждый раз Творец дает... В каждом наказании, которое еврейский народ заслужил в каком-то поколении, добавляется ему наказание из Эгеля. Так это...
Корень наказания, это также корень.
Ну, вопрос. Эле не фрамена мят, урабатэн даршуми на ке гули шавим. Влой на ке лиши нам шавим. Говорит, рабатэн учит, что Раш объясняет, что он очищает тем, которые делают чуву, с них снимается, а те, которые не делают чуву, с них не снимается. Пуке давон альбаним. А дальше есть продолжение. Ну, да, это мы до сих пор читаем обычно. Донаке. Да? Донаке, это 13. А там есть продолжение. Пуке давон альбаним, альбней баним, альшелышим и рыбаим. Что дает на наказание... за преступление отцов детям до этого, да, что дети несут ответственность. Как там мы сказали, что за добрые дела он идет на 2000 лет расплачивается с детьми, то за плохие поступки тоже получают дети, да, что это покед авон авот альбаним, да, отцов на детей, расплачивается за преступление отцов на детях. Вальбней баним и на сыновьях, и на детях, и на детях, детей их, на внуках. Альшилашим и рыбим на третьем и на четвертом. Четыре. До четырех. И здесь интересная вещь. Во-первых, сразу можно спросить, почему вдруг дети должны получать наказание за своих отцов. Здесь сразу же Раши приводит. Имеется в виду, когда они продолжают делать преступления своих отцов, то тогда они получат наказание не только за то, что они сделали, а также за то, что отцы их не сделали. То есть, если они сделали чубу, то на них это не распространяется. Но если они уже тоже продолжают, то они им полагается наказание, плюс получат наказание за отцов. Да? Это имеется в виду, почему, да, как они несут ответственность за отцов. Просто так не несут, только если продолжают их не поступки. Но все равно есть вопрос интересный. Как так? Когда насчет награды, что нам было сказано? За хорошие поступки человека, они передаются детям на 2000 поколений. А за плохие поступки, они передаются только на 4 поколения. Правильно? Детям, сыновей детей... Третий и четвертый. А почему не пятому? Почему пятый не получает наказание? Что они стали лучше? Если стали лучше, то мы уже сказали, что если человек делает чуву, то на него уже он не получает наказание от отцов. Да? Значит, это другой разговор. Но если они не исправились и продолжают делать поступки отцов, то почему четвертое получает наказание за отцов, а пятое поколение уже не получает?
Пятому же евреям не останутся.
Мы отсюда учим, что пятого поколения уже просто не будет. Да? Отсюда выходит, что если человек уходит от еврейства и ведет себя не так, как надо, и тогда его дети продолжают это, то они отдаляются еще дальше, третий еще дальше, четвертый еще дальше, а пятый уже перестает быть евреем. И тогда уже им действительно не полагается наказание. Что же им давать наказание за то? Несмотря на то, что они продолжают преступления отцов, но они уже не относятся к еврейскому народу. Это, что интересно, мы видим в жизни действительно. Евреи, которые все сегодня и самые такие нерелигиозные евреи, самые-самые. Ну, если они посчитают, сколько это поколение у них, сколько? один, два, три, вот там дедушка обязательно был, и какой-то раввин, и все знают, начинают копаться в своих корнях. Ну, дедушка, ну, в крайнем случае, прадедушка, ну, может быть, еще один, но не больше. Нету человека нерелигиозного сегодня, еврея нерелигиозного, у которого больше 4 поколений нерелигиозных этих. Нет таких. А где они? Они же были, было еще... Помнишь, у декабристы там был один еврей? У меня было у декабристы. У декабристов был один... Не, как я пришел на декабристов? В те времена была скала, просвещение, это эпоха просвещения, в принципе. И там было много евреев, которые ушли от религии. И сегодня нет, ни одного из них не осталось того, который бы еврей, который бы был, продолжал от них. И он как бы это, да, нерелигиозный. Нет такого ни одного. Нерелигиозный, там несколько поколений. Нет таких. Все, которые сегодня нерелигиозны, у них было обязательно 3-4 поколения. Как я дошел до декабриста, я стал проверять, когда я это прочитал, я стал спрашивать у всех, кто у тебя и так далее. Все находили у себя в каком-то поколении, каким-то там раввина или какого-то там религиозного еврея, очень, да, в своем поколении. Один пришел мне и сказал, нет, я потомок декабриста. Один еврей был, и отсюда я узнал, что был какой-то там среди декабристов, был один выкрест еврей.
Песни можно.
Не знаю, кто там, не принципиально. Я потом что-то прочитал, что видно, кто-то там был.
Подозрительная фамилия.
Неважно.
Вспоминайте.
Неважно. И вот он, тот, который я встретил, говорит, что он, в принципе, потомок его. Получается, что не выполняется здесь правило. Да, 4 поколения, мы сказали, а там намного больше. Ну, потом я стал у него это интересоваться, а оказалось, по мате, его мать, так она более 4 поколений. Понятно? Да? То есть со стороны отца это идет.
Со стороны матери, сколько передается поколение еврейства? Бесконечно?
В принципе, да. Нет, бесконечно. Что нет, бесконечно ничего.
Ну, 10, допустим, поколений, там, прабабушка 10.
Да, 20. Да, постоянно. То есть есть еврей, который не знает, что он еврей по мате, да? То есть есть какой-то человек, который думает,
если что он еврей. Это доказывает, как бы мы его принимаем.
В принципе, да, 100%.
Еврея, без всякого ограничения.
Несмотря на то, что там намешалось много другой крови.
Нет,
да?
Просто.
Здесь не вопрос крови, здесь
нет,
вопрос
нет,
в другом.
Вопрос, да? Вопрос помогает.
Да, это может быть кровь любая. Да, это понятная идея. Да? Отсюда мы это учим, эту вещь, что еврей не может продолжаться больше, чем 4 поколения. Да? 4-5 максимум, да? Быстро. Это значит, где? Это значит простой смысл, как мы здесь написали. Сейчас пойдем это, да, немножко равдес и пытаемся понять, что он здесь говорит, да? И... Да, значит, что он говорит? Киван шам Исраэль ло юба даргат ган эды на рауяле кабалат сурава ле дэй тфила зо ло хазрулим адригат Ган Эден. Значит, вот это, да, это вопрос. Он разбирает, что это была за молитва, вот эти вот 13 качеств, которые помолился Моше именно там. В чем идея этого? Может быть, я это расскажу так устно, для того, чтобы не... Иначе мы с ним начнем читать, то мы уже ничего не успеем, да? Вот уже время летит, да? Может быть, это... В принципе, так мы сказали, да? И еще раз снова вернемся к двум этим, да? Два вида получения Торы, скрижали, да, два вида получения Торы, да, скрижали первые и скрижали вторые. Там было, в принципе, некоторое противоречие, когда мы учили Шивот, разбирали получение Торы, там мы нашли некоторое противоречие. С одной стороны сказано, что для того, чтобы получить Тору, так везде написано, как евреи, когда они получили Тору, они должны были сделать Наасеу Нишма, сказать Наасеу Нишма, то есть вышли из мира природы. И сказано более того, сказано, что только как-то Анавим, для Анавим и Тенхен, есть там разные вещи для того, чтобы человек, чтобы он мог получить Тору, чтобы он мог учить Тору, чтобы он прийти к Торе, он должен быть очень чистым в своих помыслах. Поэтому ангелы говорили Творцу, как ты даешь людям... Да? Мои ножки дискрены, да? Как ты даешь людям Тору? Люди находятся здесь, а ты им даешь Тору? Тора – это вещь, которая относится к духовности совершенно. Как вдруг? И есть много разных псуким и высказываний говорит о том, что да, что человек, чтобы учил Тору, чтобы он мог учить Тору, да, чтобы он мог быть приблизиться к Торе, он должен быть исключительно чистый, он должен быть очень особенный, непростой. И как где мы учили, Мидбар Матана сказано, что Аусей Тасму Мидбар, Камидбара Тора не Тенту Матана, что если человек делает себя как пустыня, то Тора ему дается как подарок. И так далее, много разных высказаний сказано про это, что Тора, она для, должна быть только для людей чистых. С другой стороны, мы говорим по-другому, в другом месте сказано по-другому. Барати Ецерара, Барати Лохатура Тавлин. Я сотворил тебе Ецерара, я дал тебе Тору для излечения, лекарства. Получается, что Тора это лекарство для Ецерара. Да, Ецерара, как на русском сказать это? Плохое начало внутри человека, плохие качества. Теперь получается интересная вещь. С одной стороны, вроде есть противоречие, с одной стороны сказано, что человек, для одной стороны ясно, чтобы человек мог приблизиться к Торе, он должен быть чистым, должен быть святым, да? А с другой стороны сказано наоборот, Тора дается для того, чтобы человек очистился. При помощи Торы он становится чистым. Да? И это непонятно, как, что это такое Тора. Тора сказано, я должен перебороть свои Ецерара, и тогда я могу получить Тору. А с другой стороны сказано, что Творец дает тебе Тору для того, чтобы перебороть Ецерара. Если будешь сидеть и учить Тору, Тора поможет тебе перебороть Ецерара. Значит, что до того, как ты переборол Ецерара, ты можешь получить Тору. И можешь учить Тору и так далее. Да? Должен учить Тору. И вопрос это непонятный. И там мы это объяснили, в принципе, вот в этом, вот с этой точки зрения, как мы здесь сказали. Это два вида получения Торы. И то, что там сказано, две эти точки зрения, что для того, чтобы учить Тору, нужно, человек должен быть очень чистым, без Ецерара, то есть сделать себя как пустыню, сделать, да, должен быть очень чистым. Это имеется в виду получение Торы на первом уровне, как первые скрижали.
Да, но это действительно
нет. Да? Нет, и это, что ангелы говорили, как ты даешь Тору, то есть имеется в виду та самая Тора, которая получается на первом уровне, да? Получение Торы, это значит получение Торы в первом смысле. Да, когда человек не находится в мире природы, у него нет Ецерара. И тогда это правильно. Чтобы получить Тору, как они получили Тору на горе Синай, то есть выйдя из мира природы, эту Тору невозможно получить, когда у человека есть Ецерара. Когда человек находится в теле, когда находится человек в природе, они же ее получили через пророчество. Как мы сказали пророчество? Что такое пророчество? Выйти из природы мира, иначе ты не можешь столкнуться с причинами мироздания, правильно? Ты должен был выйти из тела, отдалиться от Ецерара, избавиться от него, правильно? Выйти из него. Только тогда ты можешь связаться с Торой, в том смысле, как это было получение первых лухот. А то, что сказано насчет того, что я вам дал Тору как лечение, как лекарство от Ецерара, это имеется в виду уже в смысле втором получении Торы, то есть вторых скрижали, что эта Тора уже совсем другая. Да? Эта Тора совсем другая. Она та, которая приходит и помогает человеку, да, перебороть Ецерара, она дается человеку, когда находится в этом мире. И это, что было во вторых лукот, они были в этом мире, получили Тору. Теперь с этой Торой мы делаем то-то и то-то и то-то. Да, мы можем учить, можем работать над собой. При помощи Торы мы, а иначе как мы могли бы что-либо, да, как-то приблизиться к, да, и к еврейству, или к чему-либо, к Творцу, только при помощи Торы. Но есть принципиальная разница между Торой, которая вторая, и Торой, которая первая. Какая разница? Вот идея этой разницы заключается в этих 13 качеств, которые получены Торой. Да? Мы сейчас попытаемся немножко объяснить это. Связь, какая связь, мы пытаемся сейчас объяснить это хоть каким-то образом, да? Немножко, не до конца. Да? Это, что он говорит так, Мифураж Батара, Рав Десли говорит так, Мифураж Батара, Шияхадим Кабалат Лухот Шниим, Нидгалали Моше Рабейну Юдгимил Мидот. Так говорит он. А ясно в Торе, что вместе с получением старых Лухот раскрылись, быстро раскрыто Моше Рабейну эти 13 качеств. То есть эти 13 качеств, не случайно именно здесь он стал их молиться, он это, да вот, когда он поднялся, чтобы получить второй луход, потому что здесь ему это раскрылось. Вы псочный луход, и как бы ядошный луход, аваним, вы редвана, вы икрав. То есть, когда он взял эти два луход, спустился, и тогда он начал говорить этого икра, ашем, ашем, и так далее, эти 13. Вы ешли даек мизеши кабалат луход шниим, айта бабхинут гилаю гилую гимал медот. Это то, что говорит здесь нам Рав Деслер, что должны знать, что вот это получение Торы, получение вторых лухот, оно было в понятии вот этих 13 качеств. 13 качеств. Да, айнушинит хашаз, пхина хадаша, байня. То есть, что в этот момент обновилось нечто новое. В момент получения Торы, вторых скрижалей, что-то новое открылось в мире. Что новое? Вот эти вот 13 качеств, Юдгимел Медот. Почему? Да, это нечто новое в способе получения Торы. До сих пор такого способа получения Торы не было. Почему? Потому что Тора это корень мироздания, скажем так. Она невозможно Тору внести в этот мир. Нет возможности взять Тору и что Тора это знание истины, или да, это и как это, да? Суть как бы мироздания. Это корень всего мироздания. Так она находится, где она находится? Вне мира природы. Для того, чтобы приблизиться к этой Торе, надо выйти из этого мира и быть на уровне Ганедена, да? Это значит. Теперь, как можно привести Тору в этот мир? Эту Тору невозможно ввести в этот мир. Что такое Тора? Это истина, правильно? Если ты ее приведешь в этот мир, что ты сделаешь? Ты сделаешь раскрытие истины здесь. Раскрытие истины здесь означает уничтожение мироздания. То есть Тора сама по себе – это истина, корень творения. Корень творения скрыт от нас. Мы не знаем, почему и что. Мы не видим причины, как мы сказали. Мы не видим, почему мир существует. Вдруг сейчас это раскроется. Что будет? Это уничтожение мироздания. Почему? Потому что вся идея возникновения мира природы, который мы видим, это в результате сокрытия истины. Это значит сокрытие причины, что мы видим только результат, но не видим причину явления. Мы видим только явление, не видим это, да? То есть, когда было скрыты для человека истинные мотивы мироздания, причины, мотивы, не знаю, тогда он начинает видеть результат и начинает задумываться, о чем причина. Этот результат – это явление природы, что все они, каждое явление природы, оно результат, но не причина сама по себе. Что значит, что причина раскроется, сама истина будет открыта? Что это значит? Что я увижу причину, и тогда уже нет смысла видеть явления, они уже не играют роль. Следствие или проявление не играет роль. Потому что когда я вижу явление, какое-то следствие, у меня возникает вопрос, а что причина? По нему я пытаюсь понять, а что стоит за этим. Но когда я вижу то, что стоит за этим, мне не нужно говорить о явлении само по себе, оно лишается смысла. А если сказать более точно, просто человек его перестает видеть. Или более точно, как мы не один раз разбирали, что если человек увидит причины явления, он не увидит явления. Не, да, тогда не видит, потому что нет смысла явления. Явления возникли в воображении человека как иллюзия, созданная причина и так далее, и так далее. Если я вижу причину, значит, я не пользуюсь воображением, и поэтому я не вижу всех этих явлений. Или по-другому, как мы говорили, если ты видишь коробку, да, и ты не знаешь, что находится внутри. Ты видишь только стенки коробки. По стенкам ты хочешь понять, а что находится внутри, по каким-то намекам, еще что-то. Но когда ты способен видеть внутренние коробки, ты можешь видеть стенки. Стенки коробки теряют смысл тогда, когда ты видишь то, что находится в середине коробки, да, то тогда стенки перестают существовать для тебя, ты их перестаешь видеть. То есть, когда ты видишь внутреннее, ты не можешь видеть внешнее. Когда ты видишь внешнее, когда ты не видишь внутреннее, тогда ты сталкиваешься со внешним. Это то, что было там на горе Синай, что у них перевернулось. Мы сказали, что они стали видеть слышимое, мы так это объясняли в той лекции, по-моему. Они слышали видимое и видели слышимое. Что это значит? Как мы это объяснили? Что они видели слышимое. То есть в мире природы у меня есть что-то. Я вижу явление. Я хочу понять, почему. Я не знаю, почему. Я вижу то, что есть. Я вижу внешнее. Но не знаю, но не вижу внутреннее. Так что передо мной видимое? Видимое – это внешнее. А внутреннее – оно слышимое. Почему? Потому что я о нем могу говорить, но не могу его увидеть. Да? Поэтому это слышимое, а это видимое. Мир природы, он видимый. А причины природы, оно слышимое. Когда же они поднялись там на гору, поднялись по уровню, да, то есть вошли в пророчество, все перевернулось. Они стали видеть слышимое. То есть то, что раньше им должны были рассказывать, то, что раньше они могли только рассказывать, только говорить, но не видеть. То есть причины явления. Когда они стали видеть слышимое, то есть то, что раньше было слышимое, то есть причины явления, они стали их видеть, то тогда они стали слышать видимое. То есть то, что было внешнее, до сих пор было видимое, теперь им надо было про это рассказывать, потому что они уже этого не видели. Да, все перевернулось.
Ну, да.
Это понятно, что когда человек видит внутреннее, внешнее теряет смысл. Когда человек видит, не видит внутреннее, тогда он имеет дело со внешним. Да? Получение пророчества имеется в виду посмотреть вовнутрь, и тогда все переворачивается. То, и это значит Тора. Тора, поэтому Тора не может открыться в этом мире. Тора не может прийти в этот мир, потому что она это раскрытие истины. Это значит снять природные ограничения. Это значит, да, раскрыть причины явлений. Это значит, человек должен оказаться в пророчестве. Это значит, да, это. Тора приходит в этот мир, это как будто бы человек поднялся в духовный мир. То есть это приводит к разрушению мира, не останется мира. Поэтому та самая Тора и не может быть здесь. Поэтому про нее сказано, что тот, кто хочет понять Тору, то есть видеть источники мироздания, причины всего, он должен перебороть Ецерара, он должен сделать себя как пустыня. Он должен, только Анавейхен, только особые люди, которые очищают себя и так далее. То есть те, которые выходят или в полной мере, или в какой-то мере выходят из ограничений мироздания, мира природы. Тогда он может как-то приблизиться к той самой Торе, про которую мы говорим, что это корень всего мироздания, то есть корень, да, и да, сама суть мироздания, то есть истина и явление или причина для всего мира. Да? Теперь, ну тогда получается, что это Тору мы не можем получить. А если человек к этому не приходит, то он не сможет его. Тогда он, тот человек, который находится в этом мире, у него нет никакой возможности быть связанным с этой Торой. С Торой в этом смысле. И это было до получения Тора. И поэтому первые скрижали были именно такими, что вывели еврейский народ из мира природы, и тогда они связались с этой Торой. Но как только они не устояли на этом уровне, вернулись обратно, то для них потеряна была снова эта Тора. Нет связи с ней. Да? И тогда что делать? Они не могут стоять на этом уровне. Так что Моше будет подниматься на это и просить? О чем он будет просить? Чтоб что? Чтоб снова их вернули туда. А кто сказал, что тогда они устоят? они не находятся на том уровне, не способны стоять на том уровне. Творец как бы их поднял, но они еще не были готовы для этого, они не были это, да, они не смогли выстоять на этом уровне. Так что он будет просить, еще раз поднимать и снова опускать, еще раз поднимать и снова опускать, а что? И тогда приходит он, ну, говорит, просит, как бы у Творца, пусть они будут внизу, даже находясь в этом мире, но тоже дать им Тору. Ну как можно дать им Тору в этом мире, когда Тора, она вне этого мира? И тогда он говорит, дать им Тору другую. То есть та же Тора, но Тора мицумцемет, Тора сокращенная. Тора, которая сама окружается, как это, в каких-то рамках. Не саму и
ограниченную
Тору. Ограниченную Тору. Что такое ограниченная Тора? Та Тора, которую мы получили, она ограниченная Тора, та самая мицумцемет. Что это значит? Почему? Потому что Тора, что это такое? Когда я связан с Торой, я знаю все и вижу все. Я вижу истину, вижу все и не вижу этого мира, это понятно, да? Но когда мы открываем нашу Тору, с нами этого не происходит. А что происходит? Для меня это закрыто. Истина мироздание, я не вижу в Торе, я вижу разные знаки, слова, буквы и так далее. Но, то есть, да, различные какие-то события интересные разные и так далее. Но тогда у меня есть возможность, изучая Тору, прилагая усилия, это идея вторых скрижалей. Идея вторых скрижалей, что человек должен работать над собой, чтобы получить Тору, да? То есть нам дана какая, Тора нам была дана в какой-то ограниченной форме, что такое в аллегории. Машаль. Машаль, вы не мшаль. То есть та Тора, которую мы читаем, это не та Тора, которая там на небесах, да? А это Тора, данная нам в какой-то аллегории. И когда я ее вижу, я с ней, я не знаю, что такое. Но у меня есть возможность понять, да, изучая эту Тору, прилагая усилия, понять идею, которая стоит за теми знаками, которые я читаю в этой Торе, а вот эта вот идея исходит из той самой настоящей Торы, которая находится там в Ганеде. Беседа. Человек, изучая Тору, прилагая усилия, он может понять некоторые искры истинного знания, да, которое это. И когда он понимает больше и больше и больше, он как бы поднимается по уровню, становится другим человеком каждый раз. Он как бы выходит в какой-то мере из ограничения этого мира. Он знает больше и знает больше и знает больше. И в какой-то моменте, который доходит до этого, он знает настолько много, что этот мир, он почти что его не замечает. Его почти что нету. Да? То есть есть возможность, изучая Тору, которую мы получили, приблизиться к знанию той Торы, которую они там получили на горе Синай. Как это мы сказали, на Машаль бы не Мшаль, в принципе, Машаль бы не Мшаль, аллегория, аллегория. То есть на самом деле та Тора, и, потому что это странно кажется, мы читаем нашу Тору, что там написано? Разные буквы, разные слова, какие-то рассказы. Где? Это Тора. Это то, что это то, что находится как бы в корне истины мироздания. Все эти рассказы, которые мы видим. Но рассказы это как бы сокрытие самой истины. Рассказы это, как это, аллегория, через которую я могу понять смысл. То есть, когда я начинаю думать о смысле различных этих событий, почему и зачем и так далее, я начинаю открывать для себя различные истины. И вот эти вот истины, это уже искры от той самой, от того самого знания истины, истины Торы. Да?
Получается, мы к ней даже не приблизились.
То есть, Тора, то, что нам была дана Тора, она была дана та же самая Тора, но в аллегории и в закрытой схеме какой-то, в каком-то коде. Какой-то, не знаю, в коде.
Получается, тогда, что она для нас не вообще не открыта.
Тора для нас не полностью. Та самая Тора не открыта но. Полностью. А ты открываешь Талмуд, там тебе все открыто?
Нет.
А Тору открываю, все открыто? Не открыто, но изучая по тем правилам, которые мы изучаем, Ты можешь что-то, тебе может что-то открыться. Та идея, другая идея, вторая, третья, что-то немножко, и еще немножко. И вот это вот то, что можно получить из того знания настоящей Торы в этом мире. На самом деле, ту самую Тору невозможно вести в этот мир, иначе мир просто исчезнет, будет уничтожен. Да? А только таким образом, чтобы человек мог приблизиться к этой Торе и мог бы как-то заслужить, и как-то, да, и так
хорошо,
далее.
Хорошо, но в первый раз они же получили неограниченную Тору.
Да, они вышли из этого мира и оказались там, но они не смогли стоять на этом уровне. Почему нет?
А зачем они нужны были, если они вышли из этого мира? Тора зачем? Для нашего мира, да, а не для Ганедена.
Нет, та первая Тора была дана именно там, а не... Тора не была дана...
Что, он,
не, Тора была дана еврейскому народу. Если бы они смогли бы устоять там, то тогда Тору они получили для... и так далее, и все бы это. Но поскольку они пустились в этот мир, то Творец послал им как бы якорь, да? Как якорь, чтобы их поднять, какую-то аллегорию Торы, какие-то искры Торы, закрытые в разных рассказах и буквах, и это послал им в этот мир. Для чего? Для того, чтобы это могло им притянуть обратно в духовный мир, благодаря своей работе, мицвот, все эти мицвот, заповеди, которые дает Тора, это все способ, как приблизиться к этой истине.
Так это, да? Же была и работа Творца.
Тогда получается, что Тора становится орудием, как это, для того, чтобы приблизиться к Торе. Тора, которая у нас, это тавлин ли ецерара. Как это? Тавлин. Лекарство для ецерара становится. То есть при помощи нее я могу. Тора мне дает разные законы. Делай так. Какие законы? Что мне говорит Тора? Различные действия в мире природы. Это нельзя, это можно, положи то, поставь, да, и так далее. Подожди, если Тора, она связана с, находится в духовном мире и является источником самой истиной, то при чем все эти действия материальные, какие они имеют к нему отношение, к ней отношение? Там же нет материальности. А как там тфилин? Там же нет коровы, нет кожи. А как там тфилин? А там он записан тфилин или не записан тфилин? Той самой Торе, которая это, да? Конечно, записан. Но не сам тфилин, который мы сегодня одеваем, а ее корень, ее идея. Только когда эта идея в какой-то мере, в какой-то искре, Творец хотел передать в этот мир, он ее дал в форме выполнения каких-то материальных действий в этом мире. Да? Это как бы форма, как одежда, а есть внутреннее, а есть внешнее. Мы получили Тору во внешнем смысле.
То есть это часть той работы, о которой идет речь.
Да, типа, благодаря этим внешним действиям мы можем получить это, да? И вот эта вот идея, то, что он говорит, это в принципе, да, что это за вот эта вот новая Тора, которую они получили, в чем это проявляется? Это имеется в виду, называется «Миток шило лишма ба лишма». Это шило лишма, то есть евреи, как мы сказали, должны выполнять заповеди лишма во имя Творца. На самом деле все действия настоящие, то, что человек должен делать, это делать все, что он должен выполнять только во имя Творца. Во имя Творца это значит аннулировать свой эгоизм. Нет меня, аннулировать себя. Это значит во имя Творца. В принципе, да, все заповеди человек должен выполнять так, все это как бы высший уровень для чего, как человек должен был делать, да. Получение Торы на том уровне, как они были в первых, это полностью лишма. Потому что выйти из этого мира и подняться на уровень Ганеден, это в принципе аннулировать свое «я», потому что «я», да, аннулировать, потому что «я» связано с телом, связано с миром природы. Выйти из этого мира, значит выйти как бы в каком-то смысле из «я» своего. То есть аннулировать свой эгоизм. Это не совсем просто, потому что можно спросить, если так, то почему они согрешили? Как они могли согрешить там? Да? Если у них не было яйцерара, и не было своих интересов, и все было во имя Творца, как они согрешили? Мы разбирали это подробно, когда разбирали грех первого человека. У нас где-то есть лекция на эту тему.
Сделал,
да, статьи мне где-то есть, а?
То же самое сделал первый человек, а там он тоже видел Творца. То,
та же самая, как он мог согрешить, разбираем подробно, в чем здесь идея, там всем, да, там все по-другому. В любом случае, это идея, да, выйти как бы из своего этого, да, из своего эгоизма. Это в принципе, чтобы получить ту самую, да, это лишма, во имя Творца. Теперь в этом мире человек, он связан, у него есть цена, у него есть свои интересы, свое это. А как служить Творцу? А как? Приблизиться к Торе надо аннулировать себя. Аннулировать себя, значит подняться, как мы сказали, на уровень Ган Эдена. Правильно? Выйти из самого себя. Ну он-то находится здесь, а как он может это сделать? И тогда ему дается Тора. Какая Тора? Та самая Тора, которую мы получили. Во-вторых, Лухот, она скрытая сама по себе. Как она говорит человеку? Возьми тфилин, сделай это на коже, напиши то, поставь и так далее. Возьми это, прочитай Шма Исраэль, сделай то. Что она говорит, Тора? Что говорит? Она говорит ему о каких-то внешних действиях. Материальных. Правильно? Теперь человек выполняет эти... Зачем он их выполняет? Он их должен выполнять во имя Творца. Но человек обычно не, в начале, во всяком случае, не выполняет во имя Творца. А зачем выполняет? Для своих интересов. Чтобы не получить наказание, чтобы получить награду, чтобы быть так, чтобы было по-другому. Что сказано? Поскольку да, ты должен выполнять заповеди даже не во имя Творца. Почему? Что тогда из не во имя Творца придет во имя Творца. Это называется «Миток шува лишма ба лишма». То есть из того, что ты будешь выполнять, это не во имя Творца. Постепенно ты продвинешься и будешь делать эти действия во имя Творца. То есть у человека появилась возможность прийти к во имя Творца через не во имя Творца. То есть делать внешние действия из-за разных своих интересов, как бы, да, из-за награды, наказания и так далее. И тогда он постепенно будет совершенствоваться внутри самого себя. Он будет улучшаться, и тогда у него, это его внутренняя сила, то есть внутреннее понятие лишма во имя, оно будет все увеличиваться, так что он дойдет до максимума, скажем. Максимум, на самом деле, это когда человек поднимается в духовный мир и становится там с Торой один-один, как бы вместе, да? Это, и, то есть получается, что этом мире была дана возможность человеку «Миток шило лишма ба лишма», то есть идти путем внешнего, от внешнего к внутреннему. Я не осознаю внутри всю истину, не вижу, но мне Творец дал действия внешние, я их начинаю делать и выполнять, и тогда начинаю пробуждаться. И тогда внутрь человека приходит осознание истины. На каком-то уровне. Еще был немножко, еще немножко, еще немножко. Это способ, в принципе, подняться из этого мира, прийти к тому уровню, прийти к тому уровню, когда он приходит к самой Торе, которая находится там уже на уровне Ган Эдена. Да? Понятно. То есть получается, что та Тора, которую мы как бы получили, та Тора, которую мы имеем в виду, это как бы такой якорь, назовем это, да? Якорь, которая Тора настоящая послала в этот мир. Как она это? Она как бы обличила свою идею, то есть Тора обличилась, оделась во внешние действия человека. Сказал бы, возьми это, подвинь сюда, это поставь здесь, это сделай так, это да, и так далее. Разные внешние это. Выполняя их, человек может подняться из этого мира внешности в мир внутренности, да, где есть все внутреннее, да, духовное. Это способ. Теперь, каким образом это приходит в этот мир? Каким образом? Каким образом это проходит? Через 13 каналов. То есть та самая Тора, которая находится там, когда она открыта полностью, она приходит в этот мир как бы скрыто через вот эти вот 13 каналов. Мы не будем объяснять каждый из них, что он обозначает. Кто захочет, поучит. Да, есть книги на эту тему, тот, кто может это учить и понимать. Но каждое из этих вот слов, каждое из этих выражений, да, 13, каждое из этих 13 и 13 качеств, это одно, один из как бы каналов, каким образом эта идея духовности верхней приходит в этот мир материальности, то есть она одевается в это качество. В 13 качествах вот этого Тора духовное приходит в этот мир уже в виде вот этих аллегорий, которые мы здесь видим. И вот этот вот переход из мира духовного в мир материальный, Торы, истины, да, из открытого состояния в состояние закрытое, но оно пребывает здесь, вот этот способ перехода, он был открыт там, когда Моше получал вторые скрижали, и вот эти вот, этот путь, способ, это вот эти вот 13 качеств. Это. И это, что он там помолился, то есть он помолился, чтобы Тора пришла в этот мир тоже. Мы поднялись туда и не смогли устоять там, вернулись обратно, и он сейчас просит, чтобы Творец послал нам этот. И как послал? Через эти 13 качеств. Что из них, каждая из них, это, да, у нас еще есть время немножко, нет времени, в принципе. А, может быть, чуть-чуть. Да, в принципе, что, как это, да, может быть, чуть-чуть взглянем. Я не смогу объяснить, что это такое 13, но хотя бы немножко, чтобы были представления, да?
Литом,
попробовать. Само по себе идея 13, это гематрия, да? Гематрия Ихад, один. Един, все вместе. Это также гематрия Аава, любовь, единство. То есть идея, что посредством этих 13 качеств возникает единство между человеком и Творцом, что они становятся как один с одной стороны, и это любовь, как бы безграничная любовь Творца к еврейскому народу, она проявляется в этих, да, в этих идеях, этих 13 качеств. В принципе, идея здесь еще, попытаемся немножко разобрать. Мы это, в принципе, разбирали вот где-то в Драше, в субботу, если я ошибаюсь. Тогда мы говорили лишма, идея лишма. Что это такое идея лишма? Да? Насэвы нишма мы там разобрали, да. Там вот как раз мы обещали разобрать идею насэвы нишма. Да, что... О, Зор там объясняет, да? Зор там объясняет, что... про что там было? Да. Что из-за того, что... из-за того, что они сказали на Асэв Нишма, они, в принципе, оказались там в этом... Там оказались в этом Ганедене, ну... Не помню там, про что это был разговор. Не принципиально, да, про что не помню точно, про что он там говорил. Здесь нет меня здесь. Но в принципе идея в чем? Что есть управление этим миром. Да? Кадош, Творец, он управляет этим миром. Каким образом он управляет этим миром? Каким образом? Есть, Творец создал две действительности. Или, скажем так, первоначально в духовном мире, в духовной действительности был создан мир награды. Творец создал этот мир для чего? Чтобы дать добро творениям. Да? И поэтому он первоначально создал то самое место, где это добро творение получит. Это называется мир награды. Мир, да? Нет. Уляма Сахар, да, это значит мир награды, значительно выше, чем Ганеден, намного, да. Теперь, это называется Уляма Ба, или Леотид Лаво. Есть Уляма Ба, как это Уляма Ба, будущий мир, а есть Леотид Лаво, будущее, которое придет. Это два разных уровня в том месте, да, одно, а то и другое. Это 7-е тысячелетие, 8-е тысячелетие, там 9-е тысячелетие и так далее, да. Это когда мы туда люди придут, евреи, да, кто тут придет. Это значит мир награды. Но мы о нем, у нас нет никакого представления. Для того, чтобы человек мог получить награду, ему нужно это самому заслужить эту награду. И это мы разбирали, почему это нужно, ни один раз не будет сейчас сходить, что иначе, да, чтобы человек, чтобы он мог, чтобы награда была его, чтобы награда была наградой, должно быть, чтобы она была его. Чтобы она была его, он должен это заслужить. И поэтому для того, чтобы награда была большая, и это и лучше человека получить, заслужить это. Вот эта вот идея заслужить, для этого был создан другой мир, мир исправления. О нем мы можем говорить. То есть вся духовная действительность, о которой мы говорим, это мир исправления, не мир награды. О нем вообще не можем ничего говорить. Да? В мире исправления для, это дается возможность человеку самому заслужить это, сделать какое-то действие от себя, сделать, чтобы у него была свобода выбора и так далее. И там есть в этом мире исправления есть идея управления этим миром, чтобы дать эту возможность человеку. Это управление построено на трех качествах, как мы говорили когда-то, хесед, дин, вирахамим. Хесед, дин, вирахамим. Хесед – милость, суд, справедливость и милосердие, как мы сказали. Третьи вещи. Не будем обратно разбирать подробно каждую из них, это само по себе отдельно, очень нужно много это объяснять. Но в принципе это три качества, при помощи которых управляет Творец этим миром. Да? И вот это вот... Это как три качества, которые, да, что с одной стороны есть награда, с другой стороны есть справедливость и наказание, с третьей стороны есть милосердие, которое дает человеку возможность, да, сделать, исправить, да, чант, исправить. То есть на самом деле могло бы быть просто так. Ты заслужил, получаешь, не заслужил, получаешь наказание. Все, кончилось дело. Я хотел дать тебе добро, хотел, дал тебе. Что ты сделал? Испортил, наказание, ты заработал, награду. Это два первых, хесед вадин. Ясно, тебе все ясно, ты сделал так, так, это так, кончилось. Приходит, дает милосердие. Третий говорит, что даже тот, который не заслужил, у него тоже я дам ему возможность заслужить, исправиться. Несмотря на то, что он мог сделать, исправиться. Это то, что сказано, что вначале Творец сделал мир Бамидат один в мере суда, и увидел, что мир не может устоять, и поэтому перемешал меру милосердия с мерой суда. Кто помнит это, то, что в Раши приводится. Это имеется в виду, что было дано милосердие. Вот таким путем может быть исправлен мир. Может, человек может заслужить, потому что иначе кто бы заслужил бы его? Кто тот, который заслужил? Все были бы на той стороне, которые это не получили. Поэтому ты заслужил, хорошо, не заслужил, даю тебе еще возможность. Не получился, еще возможность. Нет, еще. Это весь наш мир 6 тысяч лет. Так мы живем. Не так мы живем. Каждый раз приходим в Йом-Кипурим, просим прощения. Чего просим? В прошлый раз в Йом-Кипурим просили. Ну, что, не это, не хватило? Что это? А что-то еще не так сделали. Дается еще возможность. И еще возможность. На другом уровне, на другом уровне. Еще миг. И так далее, и так далее. Целое это. То есть дать, как это, до конца... выкачать у человека, как бы это, да, то возможность сделать чугу. Ну, что вообще, вообще не прикольно это, да, так уже есть проблема. Но у человека дается это мир награды. Только что. Там, где мы говорим, мир награды, хеса, дин, варахамим, у него есть две, как бы две параллели, две, в этом управлении есть два уровня. Один из этих уровней называется хагат, кабале. Хесед, Гвура Тиферет. Да? Три высших, да? А есть другие три нижних, которые называются Ни, Нецах, Од и Сод. Да? Так эти три высшие, которые, да, это в принципе Хесед, Дин, Рахамим, то, что мы сказали, да, на более высоком уровне, это уровень Ганедена. Почему? Что такое Ганеден? Ганеден – это когда человек, когда все, там все открыто. Награда, награда, наказание, наказание, милосердие, милосердие, все ясно. Когда человек приходит на этот уровень Ганеден, когда истина открыта, кому полагается наказание, кому полагается награда, кому, кто заслужил при помощи чувы, все открыто. И там человек приходит на этот уровень, да, и мы называем это Ганеден. Но это не только Ганеден, также Гейном. Почему? Потому что когда что человек ощущает в Гейноме, мы разбирали, мы в одной из лекций разбирали Гейном, что мы разбирали там. Гейном — это стыд. Стыд. Почему стыд? Человек делает разные поступки, думает, его никто не видит, ничего не это и так далее. И хорошо, нормально, что-то так, что-то не так. Когда вдруг что-то видно, ему ужасно стыдно. Этот стыд сравнивается с огнем, да? Как будто он горит в огне. Это имеется в виду, что когда человек выходит из этого мира после смерти, поднимается на уровень там, где нет сокрытия, то есть видит все три правила Творца открыто, скажем, три по-простому, на самом деле все не так просто, три, да? То есть видит истину, кому что полагается, этот заслужил, этот не заслужил, этот делает чуву или не делает чуву, все ясно и точно, то тогда не только он все видит, но и все остальные, скажем так, видят, кто он на самом деле. И когда он на самом деле становится открыт для всех, это ужасное ощущение стыда. И вот этот вот стыд, это геном, да? С другой стороны, когда он перетерпел этот геном, или те, у которых цадиким, что у них нечего скрывать, в смысле у них нет чего стыдиться, то тогда он видит истину ту, которую она есть. И тогда это Ган Эден. Понятно? Тот самый уровень, про который мы говорим, где все открыто, где все ясно, что открыто, что ясно. Не награда, не мир награды, потому что он закрыт, он где-то в другом месте, да? А мир управления Творца. Хесед, Дин, Рахамим, то есть добро тому, кто сделал добро, наказание тому, кто сделал. Кому что полагается? Все точно, что за что каждому это, да? Все открыто. Этот уровень называется уровень Ган Эдена. Это, в принципе, хагат, в смысле это, да? Не совсем точно, там Ган Эден, по-моему, в корне этого. Не будем этого, не принципиально нам это, не принципиально, да? Теперь, вот это самое место, это, что такое Ган Эден, где все открыто. То есть, управление Творца ясно, кому что полагается. Но на этом уровне нет свободы выбора. На этом уровне невозможно ничего заслужить. Да, то есть как бы все ясно, все видно, все открыто. Ясно, что я буду вести себя как надо на этом уровне, что я вынужден, потому что истина-то открыта передо мной. Нет свободы выбора. И этот уровень, это уровень той самой Торы настоящей, про которую мы сказали, это куда поднялись еврейский народ там и столкнулся с Торой. Беседер? Это уровень Торы, да? И это тот самый уровень Ган Эдена. Это когда все открыто, истина открыта пред тобой. Но для того, чтобы человек мог что-то заслужить, это три этих силы, три этих качества приходят в этот мир в другой форме. Это неи. Три нижних. Нецах, Од и Сод. Что в них происходит? В них то же самое. Хесадин варахамин. Те же качества Творца, но они не видны как сами по себе, а видны все наоборот. То есть все переворачивается. Нецах, если я не ошибаюсь, это показывает на цадик верало, праведник и ему плохо. То есть я тебе дает хесад, доброе дело, но ты думаешь, как будто бы это плохо. На самом деле Творец делает добро, но ты видишь это как суд. Он тебе дает хесед, как милость, а ты видишь это как суд. Наказание. Он дает тебе хесед, а ты видишь это как дин. А Исо, Нецах, Од это Раша Ветовла. Наоборот, злодей и ему
хорошо.
Наоборот, ему дают наказание, но он чувствует, что это хорошо, что это наоборот награда, он так это относится к миру. То есть все в мире переворачивается, наоборот. Все переворачивается. То, что добро видится как зло, то, что зло видится как добро. Для чего это? Чтобы истина была скрыта. Чтобы человек мог делать добро и зло. Чтобы у него появилась возможность. И вот здесь, на этом уровне, именно на этом уровне может возникнуть понятие природы, и человек видит и так далее, да? Мы видим. Теперь, еврейский народ находился, да, не совсем точно я говорю, потому что не совсем так, это не вот это вот самое «я». Ну, мы не будем ходить, нам не принципиально. Мы говорим в смысле, это не точно то, что, да? Потому что там еще много разных уровней, это, но нам нужен принцип, да, принцип мы хотим только. Теперь, И наш мир как бы находится на этих трех ниже, на самом деле намного ниже, но обратно не принципиально. Он находится вот на уровне как бы этих трех ниже, где все перевернуто, все наоборот. Это мы находимся в этом мире. Это они находились там тоже до получения Торы. Когда они получили первые скрижали, они как бы вышли из Нии и поднялись в Хагат на уровень Ганедена. Когда все открыто, все понятно, истинно, и там находится та самая Тора. Согрешили, не устояли, спустились обратно в этот уровень. Да? Теперь они должны получить эту Тору. Как они получают эту Тору? Они ее получают через Нии, то есть все перевернуто. Но в конце концов они получают истину, потому, несмотря на то, что, как мы сказали, цадик, о чем основная проблема нашего мира? Цадик вирало, раша вытовло. Спроси любого человека, если вы говорите, что есть Тора, что она истина, почему есть праведник, а ему плохо, почему есть злодей, а ему хорошо? Так это видно. На самом деле праведнику хорошо. Но это выглядит как плохо. Злодею плохо, но это выглядит как хорошо. Почему у каждого отдельной ситуации можно объяснить тот же принцип, не будешь от этого уходить, да? То есть получается, я в том, что я вижу, в корне этого есть управление Творца. Да, вот это вот сама Тора истина, но она выглядит нас не как истина, да? Вот этот переход от этого Хагата к Нии. Вот этот способ, как сделать вот это вот добро, это открытую истину, эти управления, как их ввести в понятие, чтобы все было наоборот и так далее, но при этом корни этого была истина, вот это 13 этих качеств, они как раз-таки это действие и делают. Да? Этого достаточно, я думаю, чтобы это, да, понять принцип. Как каждое из этих качеств, что оно делает, это нужно разбирать подробно. Но это очень подробно расписано и разбирается для тех, кто знает, он понимает, что и как. Теперь, когда мы молим, это также установлено, как одна из молитв наших. Что мы делаем в этой молитве? Когда мы молимся эту вещь, ну мы обратно делаем это внешне. Но это тоже хорошо, потому что мы только шило лишма балишма, как мы сказали. Но даже когда, но тот, кто делает это и понимает, что это такое, он как бы возвращает обратно, он как человек при помощи вот этой молитвы, тот, кто понимает, что он там молится, да, эта молитва 13 качеств. Это, в принципе, самое главное, в слихово, в ведуим, везде, это самое главное. Да, мы же говорим в слихово много разных вещей, но это, для чего мы все это говорим, для того, чтобы сказать это. Это самое основное здесь, да? Вот эти 13 качеств. Когда мы говорим, тот, кто понимает, что он говорит, то тогда он как бы раскрывает вот эти вот пути и как бы объединяет, то есть раскрывает и говорит, что вот все, что здесь происходит, на самом деле это хесед дин урахамим, как на уровне Ган Эдена. На самом деле все это от Творца, все это истина, все только добро. Да, то есть он как бы разбирает это по полочкам и поднимает это. И тогда он как бы сам сталкивается, то есть он как бы из мира, которым все перевернуто, благодаря вот этим вот шагам, этапам, вот этой лестнице, вот эти 13 качеств, он как бы приходит и поднимается на уровень, где все открыто и понятно. То есть объединяется с Творцом. И это, в этом заключается идея 13-ти. Что 13, он приходит к понятию единства с Творцом, что это 13, и понятие любви с Творцом, что любовь это аннулировать себя по отношению к Творцу, значит, как бы выйти из ограничения этого мира. Это тоже 13, ага. Да? Вот немножко мы разобрались. Амон. Все. Не знаю, насколько все было понятно.